Друзья, я прочитаю два отрывка из послания к Ефесянам. Оба отрывка из одной и той же главы, это глава 4. Ефесянам 4 глава, сначала я буду читать с 20 стиха до 24. Послание к Ефесянам 4 глава, 20 стих и ниже. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Друзья, а второй отрывок читаю первые стихи этой же главы. Только первый стих. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Друзья, первый стих, вот второй, который я прочитал, это будет тема наших рассуждений. И выделить хочу такую мысль. Это поступать достойно звания. Посмотрите, друзья, как апостол Павел начинает эту мысль. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас». Как вы думаете, умоляю и прошу, это одно и то же или нет, друзья? Вот умоляю и прошу, есть разница? В целом-то это и одно и то же, и не одно и то же. Просто умоляю, здесь заметно повышение чувства ответственности по отношению к тому, о чем нас просят. Ну вот, например, Павел пишет, «Прошу тебя о сыне моем Онисиме», к Филимону пишет, там применяет слово «прошу». Неоднократно в своих посланиях Павел пишет «умоляю», или, например, есть другая форма просьбы, «заклинаю тебя пред Богом, который будет судить и живых, и мертвых в явлении Его и царстве Его». Друзья, и вот в этом отрывке «умоляю» это подчеркивает важность той темы, о которой будет написано ниже. То есть важность темы, о которой мы сейчас будем рассуждать. «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Я на одном примере поясню, что такое поступать достойно звания. Я когда был маленький, у меня было такое увлечение, я любил ездить на лошадях. И вот мы с товарищем ходили на конеферму, где их выращивали, ну и там находили реализацию для своих желаний. И вот там был один старый конюх. Этот старый конюх, чем он, ну, примечателен был для меня, вот как для ребенка, он очень сильно ругался. Очень сильно ругался, ну, в адрес лошадей. Он их бил и сильно на них кричал, применяя всякие страшные слова. А я воспитан был в христианской семье, и, в общем-то, ну, непривычно было такие слова слышать. И вообще, друзья, за свою жизнь, мне кажется, я никогда не произнес никакого, ну, такого слова из этой области. Вот. И прошло время, определенное время проходило, и я, в общем-то, привык к разговору этого человека и к его лексикону привык. И мне казалось, что ну, он так разговаривает и так ругается, потому что конюх. То есть конюх и так и должен ругаться. А потом я вырос, ушел в армию. В армии отказался от присяги. Ну, я уже был христианин, я принял крещение на проводах в армию. Отказался от присяги, ну, сначала так вроде было спокойно, а потом уже, когда время присяги подошло, вот приехали, ну, там полковник один приехал из управления, а я служил в Москве, из главного управления, приехал полковник, и вот он со мной беседует уже в день присяги, пытаясь склонить, чтобы я отказался от своих убеждений, от своего решения. Сначала он разговаривал со мной нежно, аккуратно, так, уговаривал меня, Коленькой называл, вот. Но я оставался твердый в своей позиции. Он потом уже не нежно разговаривал. Потом он уже со мной так грубовато немножко, вот, угрожал. А потом к концу беседы он кричал и ругался хуже того конюха. Хуже конюха. Это он страшные, всякие страшные слова, которые я не слышал ни в детстве, ни потом. И вы знаете, друзья, а я смотрю на него, а у него три значка о высшем образовании. Он закончил училище Верховного Совета, это самая высшая фирма учебная вот в системе Министерства обороны. И вот 3 значка в высшем образовании, человек очень высокого уровня, при штабе центральном работает. И я никак не ожидал. Я, когда шел в армию, я думал, что люди, офицеры, это люди очень культурные, вот разговаривают и ведут себя очень правильно, деликатно, и все. Друзья, и вот моя мысль – поступать достойно звания. Безусловно, что звание христианин – это очень высокое звание. Написано, что Бог поставил Иисуса Христа превыше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. То есть, друзья, мы представители Божьего народа. И поэтому Слово Божье нас предупреждает поступать достойно звания, в каких бы обстоятельствах мы ни находились. Я приведу 2 библейских примера. Вот блудный сын. Как вы думаете, друзья, когда блудный сын пас свиней, он был сыном того человека, от которого ушел, или не был? Я думаю, что он был сыном, но оставался сыном. Хотя, взяв свою долю наследства, растратил, и теперь он пасет свиней. Давайте сделаем предположение. Встречает его за этим занятием человек, который знал его в то время, когда он жил в доме отца. И теперь видит, пасет свиней. Он видит облик тот же, но поведение, занятие, кажется, совершенно не соответствует тому положению, в котором некогда находился этот человек. Вот, друзья, жизнь – недостойное звание, растраченное имение, а теперь этот человек пасет свиней. Или еще один пример. Однажды Давид, испугавшись Саула, убежал к Анхусу, филистимскому царю. И вот слуги Анхуса смотрят на Давида и говорят Анхусу, что это Давид. А Давиде, друзья, помните, девушки пели в хороводе, что Саул побежал тысячи, а Давид десятки тысяч. И вот Давид, который победил Голиафа, побеждал льва и медведя ранее, злой дух отступал, когда играл на гуслях, побеждал десятки тысяч филистимлян, и теперь слуги Анхуса говорят, это Давид. А Давид, когда услышал, что говорят слуги, что его узнали, он испугался еще сильнее, чем Саула. Написано, и притворился безумным, и пускал слюну по бороде, и что-то чертил на стене. Анхус посмотрел и не поверил, что это Давид. Анхус сказал, это не Давид. Это сумасшедший. Неужели вы не видите, что это сумасшедший? Неужели он войдет в мой дом? Друзья, Давид испугался и убежал опять. Друзья, поступать достойно звания. Вот, я уверен, что многие из нас, большинство из нас, рожденные свыше, стали детьми Божьими, приняли крещение. И теперь мы занимаем высокое звание детей Божьих, членов церкви. Выше, чем церковь на планете, ничего нету. Как я отметил, Бог Иисуса Христа поставил главою церкви. И мы должны осознавать свою ответственность и свое положение, должны поступать достойно этого звания, которое мы приняли во Христе Иисусе. Друзья, как это происходит? Происходит ли это автоматически, когда я покаялся и сделался рожденным свыше, и теперь у меня новая жизнь, или, как мы поем, новое все? В смысле мысли и чувства, и поступки, и теперь все новое. Или в этом плане я должен прилагать какие-то усилия? Я хочу вернуться к первому отрывку, который я прочитал. Написано так. «Потому что вы слышали о Нем». И в нем научились, так как истина в Иисусе. Я чуть остановлюсь, друзья. То есть правильно жить мы учимся в школе Иисуса Христа. Вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. И теперь вот здесь несколько принципов правильного поведения христианина. Или условий для правильного поведения. Написано первое. отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. То есть, друзья, вот это есть условие жизни, достойной нашего звания, в которое мы призваны. Написано «отложить прежний образ жизни ветхого человека». В другом тексте написано «отвергнуть». То есть, братья и сестры, жить новой жизнью и соединять эту жизнь со старой жизнью, в которой мы жили некогда, это невозможно, чтобы поступать достойно звания. Это невозможно. Поэтому написано, вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. И самое первое, что должен сделать христианин, отложить прежний образ жизни. Друзья, это не происходит, как я сказал, автоматически. Ну, в смысле как? Пришел человек, покаялся и отложил образ жизни. Друзья, отложить образ жизни прежний. Это активная сторона. То есть, друзья, в нашем христианстве есть два положения. Есть пассивное, есть активное. То есть пассивное – это когда нечто происходит независимо от меня. Или, например, человек покаялся, остальное все произошло без всяких усилий. Да, такое бывает, друзья. Но обычно в нашей практической жизни мы прилагаем определенные усилия, то есть определенную активность. И в смысле отложить прежний образ жизни, мы в этом смысле тоже прилагаем активную нашу сторону, то есть наши активные усилия. Почему, друзья, мы должны отложить прежний образ жизни? И здесь пояснение написано «ветхого человека». Отложить, потому что он ветхий. Образ жизни ветхий и человек ветхий. И поэтому надо отложить. Братья и сестры, что такое ветхий? Как вы думаете, ветхий и старый – это одно и то же или нет? Ветхий и старый. Ну, как и в первом моем вопросе и ответе, друзья, это и одно и то же, но не совсем. Ну, вот, например, старый человек. Ну, как вы думаете, 70 лет – это уже старый человек или нет? Ну, для молодежи обычно считают старый. Если бы здесь сидели пожилые люди, я бы спросил, 70 лет старый человек или нет? Ну, думаю, что они бы сомневались, то ли старый. Нет, наверное, еще не старый. Братья и сестры, но безусловно, 70 лет – это уже человек старый. Написано, дней лет наших 70, при большей крепости 80. Но не всякий старый человек ветхий. Вот говорят, ветхий дедушка. Но мы уже представляем, что это больше, чем старый. Или слово ветхий – это очень старый, очень старый. Или вот говорят, пошел старый человек, или скажут, пошел дряхлый человек. Да? То есть, кажется, одно и то же, но не совсем одно и то же. Ну вот я поясню, друзья, на практическом примере. Вот мы пришли сюда. Согласитесь, когда молодежное общение, ну, стараемся одеться покрасивее, да? Вот, ну, что-нибудь новенькое. Или, по крайней мере, ну, то, что не так давно мы носим. Или, скажем, праздник какой-нибудь большой. Или даже в собрание. Ну, мы не одеваемся так, как в будни. Но потом приходит время, и вот этот костюм, в котором я сейчас, я уже не буду его одевать только на праздники или только в воскресенье. Я его буду носить каждый день. А потом пройдет еще лет 8, ну, например, лет 8. Я этот костюм уже совсем не буду одевать. Знаете почему? Потому что он будет ветхий. Он будет ветхий. А с ветхим что делает? А ветхий уже выбрасывает. Старые люди ветхие вещи не выбрасывают. Они складывают. То есть они уже, знаете, вот возьмешь его, чуть потянешь вот в разные стороны, и оно уже будет расползаться. Друзья, старые люди даже ветхо не выбрасывают, они складывают, оно лежит. А потом внуки добрались, и все, костер. Раз, все сгорело. Бабушка обижается, ну как, хорошие вещи, пожили, и все прочее. А эти вещи уже никто не носит. Они ветхие. Друзья, а ветхое написано в Библии, а все ветхое, оно подлежит уничтожению. И написано, заплатку новую к ветхой одежде не пришивают. А почему? А потому что новая заплатка на ветхой одежде уже не нужна. Написано, оторвется, и дыра будет еще хуже. И вино молодое в ветхие мехи не заливают. Ну что такое мехи, друзья? Ну это кожаный мешок, ну как я так представляю. Я никогда не видел вот мехи никакие. Вот. Ну я представляю, что это кожаный мешок. Вот. А почему молодое вино в ветхие мехи не заливают? А потому что все это пропадет, потому что ветхие мехи разорвутся, и все это пропадет. И поэтому, братья и сестры, Библия очень ясно, очень точно говорит, мы в нем научились отложить прежний образ жизни ветхого человека. Это невозможно, чтобы оставлять это для служения церкви. Невозможно, чтобы сегодня, будучи христианами, мы могли бы жить так, как жили в прошлом, в этом мире. Это невозможно, потому что та жизнь – это ветхая жизнь. Ее нужно отложить. Еще почему ее нужно отложить, написано, образ жизни ветхого человека написано «истлевающего в обольстительных похотях». Что такое «истлевающий»? Это гниющий. То есть тление – это разложение. И поэтому надо отложить. Надо отложить. Вы знаете, друзья, я вот пример один приведу практически. Знаю, что многие сюда приехали не из города. Ну, здесь много кто в городе живет, и, может быть, с сельским хозяйством не соприкасался никогда, но многие не из города. Ну, и я думаю, что многие мы имеем опыт сажать картошку, да? Ну вот, посадили картошку весной, а осенью выкапываем. И вот выкапываем картошку, ну и крупная, молодая, ну так кажется, все вкусно будет. А потом смотрим, лежит там старая картошка, ну которую мы посеяли. Такое бывает. Ну там, где я живу, я тоже всю жизнь картошку сажаю. И вот смотришь, старая, которую мы посеяли весной, и вот она лежит. И кажется, вид у нее более-менее. Ну, а я человек жадный, выбрасывать не захотел. И я решаюсь эту картошку положить в общее ведро, а потом в ящик. Братья и сестры, так мы делаем или нет? Мы так не делаем. А почему? Я вам скажу почему. Потому что эта картошка, если ее вот так взять, придавить, она распадется. Потому что она уже сгнила. Но если не на 100%, но на 70%, она сгнила. Просто внешне это не видно. То есть внешняя кожура, она сохраняет вот этот внутренний процесс разложения. Друзья, но если ее положить с молодой картошкой, то все пропадет. Пропадет все. И если это в ящике, весь ящик пропадет. И если здесь вот склад определенный, то может все пропасть в складе. Гнилое яблоко положите в ведро на один месяц, и все пропадет в этом ведре. Есть такая болезнь, называется гангрена. Вы знаете, как эта болезнь лечится, да? Я думаю, что мы знаем, как это... Вообще лечится она или нет? Лечится. Эта болезнь тоже лечится. Кстати, друзья, и проказы лечатся. Вот нам брат рассказал хорошую историю в стихах, да, про проказы. И проказы лечатся. Там, где я живу, там есть больница для прокаженных. И мы встречаемся с ними иногда. И я скажу, да, есть вылеченные прокаженные. Вылеченные. Но знаете, как эти вещи лечатся? То есть через удаление частей тела. Больных частей тела. Вот как гангрена, вот это ампутация. То есть метод лечения, единственный метод, это ампутация. То есть удаление, если на руке, значит руку, если на ноге, значит ногу. И надо удалять до того участка, где этой болезни уже нету. И также точно проказы, друзья. То есть эти люди, они все в шрамах ходят. Есть без руки, без ноги. Есть люди и без рук, и без ног. То есть им ампутировали. То есть там, где проказы, эти участки ампутируют. Потому что там идет разложение. Кровь уже не циркулирует. Там идет разложение. И других методов лечения нету. В духовном смысле, друзья, мы иногда пытаемся что-то сохранить. Ну, скажем, как бы вылечить другими методами. А Библия говорит, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Других вариантов лечения нету. Я слышал такие истории, когда кто-то отказался от ампутации, а потом родственники растирали всякими мазями, массажировали, и человек погиб. Вы знаете, друзья, для того, чтобы наша жизнь была достойна звания, в которое мы призваны, вот это первое условие надо отложить. И еще почему надо отложить прежний образ жизни ветхого человека? Потому что он вредный. Ну что такое вредный, друзья? Я вам немножко поясню. Ну вот есть продукты вкусные, но вредные. Ну, например, я в давние годы, когда пришел с армии, устроился, работал шофером. И в то время построили в Краснодарском крае, я живу в Краснодарском крае, то есть я издалека приехал к вам. В Краснодарском крае, в Новороссийске, построили завод по производству пепсиколы. Вот. А я как раз в Новороссийске много работал. И вот и часто я в машине ночевал, ну, неделями ночевал в машине, ну, то есть в командировке. Вот. И я попробовал, сначала мне не понравился этот напиток, показалось нефтяной какой-то. А потом распробовал, показалось вкусный. Вот я набираю на ночь бутылок 10, ну, пока до утра я все их выпил. И днем у меня в КамАЗе все время эти бутылки с пепсиколы. А потом мне кто-то говорит: ты знаешь, а это очень вредно, ты много пьешь. Говорит, печень разлагается. И вы знаете, друзья, вкусный напиток, вот я его любил, а мне, говорит, печень разлагается. И мне начало казаться, что она у меня уже разлагается. Конечно, она еще не разлагалась. Мне начало казаться, что она уже разлагается. То есть вредный. Вот бывает, когда мы болеем, и лекарство нам доктор приписал, да? А мы потом рецепт читаем, а там написано противопоказания или побочные явления, или побочные действия. Оказывается, одну болезнь это лекарство может вылечить, а другую создаст. И тогда у человека выбор, стоит или не стоит применять это лекарство. То есть, кажется, оно может дать пользу, но оно дает побочный эффект. То есть, оно приносит какой-то вред. Я один маленький пример приведу. Я не очень давно ехал домой на машине и ночью, а как раз пост был. И я был весь день в посте, и уже было, ночь была, и я ничего не ел и не пил. И очень меня мучила жажда. Не так я хотел есть, как хотел пить. И я приехал домой в 3 часа ночи, захожу в дом. Все спят. Прошел на кухню, смотрю, стоит на столе бутылка с водой, минералка. Ну такая, наполовину. Половина там осталась. Вот. Ну и так я открыл. Вот, налил полный стакан воды и выпил. Ну, мне показалось, что я отметил, что она не газированная уже, это я отметил первое. Думаю, подумал, газ вышел. А второе, что она чуть-чуть горькая какая-то. Ну, я подумал, знаете, минералка была такая капитальная минералка, да? Ну, подумал, наверное, чересчур полезная. Вот, и я выпил. Ну, лег я, поспал, а мне надо было утром уезжать опять. И я в 6 часов утра уехал. И я уехал, когда все спали. Ну, примерно в 10 часов утра звонок. У нас сейчас телефоны, хоть вредные телефоны, но все мы их имеем, да? Вот. И звонок у меня на телефоне, а я еще в машине. Я посмотрел, жена, ну, приветствую, приветствую. Говорит, ну, как ты себя чувствуешь? Да, я говорю, хорошо. Ты минералку пил? Пил. Тебе не тошнит? Не тошнит. А голова не болит? Не болит. Она мне потом говорит, ты выпил отраву для колорадских жуков. Вот. А знаете, как дело было, друзья? Я сам покупал ампулку. То есть одна ампулка на 15 литров воды. Ну а нету ампулки, у меня там всего 1 сотка. Вот маленький огород, ну 10 на 10 метров. Они эту ампулку разбавили в 1,5 литра воды и побрызгали жуков. Друзья, ну и вот она мне так сказала, вот я телефон отключил, и у меня тошнить не начали, и голова болит, и я же думал, хоть бы не умереть, хоть бы не умереть. Вот, ну, слава Богу, выжил, не умер, не умер. Но я, знаете, друзья, я все-таки хочу задать вам один вопрос. Давайте сделаем предположение. Вот я приезжаю домой и очень сильно хочу пить. Весь день в посте и час ночи, и сильно хочу пить. И стоит бутылка с прозрачной водой, и написано «Отрава для колорадских жуков». Буду пить или нет? Ну, безусловно, не буду. Так же, да? А если я очень сильно хочу пить, и я посмотрел в холодильнике, ничего нету, кран открыл, нет воды. И вот только стоит отрава для колорадских жуков. Буду пить или нет? Не буду пить. Братья и сестры. И вот так вот христиане иногда, знаете, как бывает. Ну вот я пример приведу. Вот мирскую музыку слушать вредно или нет? Вот вам уже теперь я вопрос. Мирскую музыку слышать вредно или нет? Вредно. Вредно. Все мы знаем, что вредно. И плохой христианин знает, что вредно слушать. А бывает, когда слушает или нет? Вот знает, что вредно, а бывает, слушает. Или, например, телевизор смотреть. Вредно или нет? Вредно. Все знают, что вредно. Ну, так у нас с этим вопросом, слава Богу. Но тем не менее, друзья, я мог бы многие вопросы сейчас задавать. Вот. И бывает, что мы знаем, что это вредно. Но почему-то мы себя не готовы ограничивать в каких-то вредных вещах. И поэтому Слово Божие предупреждает, если мы хотим, чтобы поступать достойно звания, в которое мы призваны, для этого необходимо отложить прежний образ жизни. И это совершенно невозможно, чтобы мириться, как жил раньше, и так живу сегодня. Хотя иногда так бывает. Уверовал человек, но его жизнь очень сильно не изменилась. Ну, кажется, ну все так думали, что рождение свыше пережил. Но он не захотел расстаться с чем-то. С истлевающим, с вредным, с ветхим. Не захотел расстаться. И поэтому процесс разложения у него продолжается. Процесс истлевания у него продолжается. Сразу какие-то перемены были, но потом все вернулось на прежние рельсы. А Библия говорит, наблюдайте, чтобы какой-нибудь горький корень, возникнув, не причинил вреда. Друзья, рак остается у человека после операции или каких-то процедур, если там останется только одна клетка. Только одна клетка останется. И болезнь, она будет продолжаться. Эта клетка будет размножаться. Полностью ликвидировать онкологическое заболевание можно, если проделать процедуру лечения, чтобы там не осталось ни одной клетки. Ни одной клетки. Но иногда христиане сознательно идут на то, чтобы что-то оставить. И поэтому жизнь получается неправильно. Я дальше буду читать. Посмотрите, что дальше нужно сделать. Написано «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего». Вот это вторая стадия. Обновиться духом ума вашего. Что это такое? Друзья, я хочу вернуться к блудному сыну. Блудный сын пасет свиней. Хочу задать еще вопрос, друзья. Вот чем питался блудный сын, когда пас свиней? Чем питался блудный сын, когда пас свиней? Существует общепринятое мнение, что он питался рожками, которые ели свиньи. Друзья, это абсолютно неправильная точка зрения. Хотя иногда говорят, вот свиными рожками питаешься. Ну, родители своему сыну, который блуждает в этом мире, ты свиными рожками питаешься. Братья и сестры, он свиными рожками не питался. Написано, никто ему не давал. Он хотел бы питаться этим кормом, который ели свиньи. Он бы ел с успехом, ему никто не давал. И это было благословением для него. Это был путь к решению вопроса, ему никто не давал. Я уверен, если бы ему разрешали есть этот корм, он бы продолжал пасти и не думал бы об отцовском доме. Но ему никто не давал. И в какой-то момент он начал думать, в доме отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Вот как он мыслит. Он вспомнил про наемников. Он никогда о них не вспоминал. Он никогда не думал о том, что наемники избыточествуют хлебом. Но когда он начал голодать, он начал вспоминать о наемниках, а я умираю от голода. Он принимает решение пойти к своему отцу и попроситься в число наемников, чтобы есть хлеб, который едят наемники. Друзья, вот оно новое мышление. Он вчера не думал так. Когда у него были деньги, когда у него были друзья, он так не думал. И если бы он пас свиней и вместе со свиньями ел, друзья, он бы так не думал. Но он голодал, и у него начались новые мысли. Друзья, я приведу еще один пример. Это Закхей. Ну, известно, что Закхей был начальник мытарей и человек богатый. Кстати, скажу, друзья, мытари, эти люди, они тоже нужны. Эти службы в государстве, они тоже нужны, чтобы собирать налоги и все прочее, хотя обычно их не любят. Как вы думаете, друзья, Закхей справедливо выбрал налоги или не всегда справедливо? Я думаю, не всегда справедливо, потому что, когда Христос зашел к нему в дом, люди сказали, зашел к грешному человеку. То есть Закхей считали, что он человек грешный, видимо, особо грешный. Нельзя было этому праведнику заходить в дом к этому человеку. Братья и сестры, до сих пор Закхей жил тем, что увеличивал свое имение. Справедливо или несправедливо, он увеличивал свое имение. И вдруг он сегодня говорит, Господи, я половину имения раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо. То есть совершенно другое мышление. Посмотрите, на 180 градусов. То есть до сих пор увеличивать, а теперь он будет уменьшать свое имение. И, возможно, доведет до нуля. До нуля, потому что сначала половина не станет, а потом кого обижал, будет отдавать вчетверо. Это перемена мыслей. Обновиться духом ума вашего. И еще один пример, братья и сестры. Это Савл и апостол Павел. Вот два человека. Первый человек – это Савл, второй человек – апостол Павел. Скажите, чем они отличаются друг от друга? Мышлением. Обратите внимание, друзья, зачем Савл шел в Дамаск? Он шел в Дамаск для того, чтобы предавать смерти мужчин и женщин. Еще будучи совсем молодым человеком, он преследовал христианскую веру. Он предавал смерти мужчин и женщин. Посмотрите, друзья, будучи юношей, когда побивали Стефана камнями, Савл сторожил одежды побивающих. И не просто сторожил, не просто сторожил. Он о себе скажет, я одобрял его убиение. Он одобрял людей, которые побивали камнями христианина. Вот какое было состояние и мышление этого человека. И теперь апостол Павел идет в Иерусалим. Его встречают люди и говорят, Павел, не ходи туда, потому что тебя там ждут узы и скорби. Один человек даже взял ремень и связал руки себе и сказал, вот так тебя свяжут, Павел, не ходи в Иерусалим. И написано, что они это говорили по внушению духа. Апостол Павел отвечал, что вы смущаете мое сердце? Я не только пострадать готов за Иисуса Христа, я готов даже умереть. Посмотрите, друзья, первый человек предает смерти верующих. Второй человек хочет умереть за Иисуса Христа. Вот какая перемена мышления. Братья и сестры, это очень важный аспект, область наших мыслей. Она характеризует нас как человека. Если ты хочешь поступать достойно звания, в которое ты призван, у тебя должны быть другие мысли, должны быть правильные мысли. Потому что от мыслей идет наше поведение, от мыслей. Обновиться духом ума вашего. И дальше написано, посмотрите, друзья, облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Слово облечься – это старое слово, это значит одеться. То есть по-другому, вы должны отложить прежний образ жизни. Вы должны обновиться духом вашего ума. И вы должны одеться в нового человека. Признаки этого человека. Этот человек носит образ Бога. Он создан по Богу. Он праведный, истинный и святой. И мы в этого человека одеваемся. И это наша активная сторона. Это не только одна секунда во время покаяния. Это наша жизнь. Как я утром просыпаюсь и одеваюсь в одежду каждый день, так я каждый день должен одеваться в нового человека. То есть не должно быть такого, что я сегодня старый, а завтра новый. Или сегодня новый, а завтра снова старый. Не может и не должно такого быть. Я приведу библейский пример. Сидит слепой. Он сидит уже давно.
Ученики рассуждают, кто согрешил, он или родители, что родился слепым. Христос плюнул на землю, сделал брение и помазал глаза слепому и сказал: «Пойди умойся в купании Силам». Тот пошел, умылся и пришел зрячим. Друзья, но я не о самом сюжете исцеления, а рассуждение людей. Люди этого человека видели очень давно. Несколько десятков лет они видели этого человека. Он был достаточно взрослый. И одни говорят: «Это он». Другие говорят: «Это не он, это не он». «Да как же не он? Ты же что, его вчера не видел?» «Нет, это не он». А кто-то говорит: «Он похож на него, похож на него». Но люди сомневаются, это он или не он. Посмотрите, интервал времени полчаса. Тот же облик, та же одежда, все то же. Но люди рассуждают, он или не он. И кто-то не верит, это невозможно, чтобы был этот человек. У него спрашивают: «Это ты?» Он говорит: «Это я». Вот до чего дошли: «Это ты, это я». Посмотрите, позвали родители: «Это ваш сын, это наш сын». То есть люди пытаются удостовериться, это он или это не он. Братья и сестры, это очень важная сторона нашей жизни. Потому что если ты стал христианином, то прошлой жизни не существует. Простите, ее не должно существовать. Того человека, кем ты был 2 года назад, его не должно существовать. Но почему же он существует? Потому что, может быть, мы не одеваемся в нового человека. Может быть, нам жалко отвергнуть старого, который истлевающий. И поэтому не одеваемся в нового. Я приведу один пример из жизни. Уверовал один человек. Хотел сказать молодой, но не молодой. Примерно ему было лет 40, когда он уверовал. Он очень много лет просидел в тюрьме. Ну, можно сказать, его вся жизнь проходила в тюрьме, как преступника. А потом он уверовал. И вы знаете, друзья, перемена, конечно, очень большая. Очень. Я знал его до уверования и знал после уверования. И прошли годы. Ну, порядка прошло лет 15. В церкви поменялся состав. И многие люди уже даже не знали, что этот человек в тюрьме сидел. Он никогда об этом не говорил. Поначалу было много разговоров в этом городе, а потом все затихло. И этот человек, он, ну, даже по его жизни нельзя было предположить, что он раньше сидел в тюрьме и был преступником. Нельзя было предположить. Ну, как кто-то сказал, сама святость. У него даже разговор, знаете как, будьте любезны, будьте добры. И все вот, он всегда всех благодарит. У него так Коленька, Валенька, все, вот такой у него разговор. И вот случился такое происшествие. Вот до молитвы, где эти все события происходили, вот, начал приходить один человек, ну, такой, без определенного места жительства, тоже в прошлом сидел, вот, ну, придет в собрание, посидит, а после собрания просит там продукты, у кого-то деньги просит, ну, такой нашел вот способ своего существования. Ну, его жалели, ему давали, и так он иногда приходил в собрание, больше, когда голодный. И вот однажды он пришел ночью. Ну, не совсем ночью, а так был уже поздний вечер. А там 2 молоденьких сестры охраняли дом молитвы. И он начал к ним приступать, наступать, угрожать. Вот там требовать деньги начал, а у них не было. А там стояла какая-то аппаратура, хотел забрать, нож достал. Одна сестра убежала и позвонила этому брату, за которого я рассказывал. Он рядом жил. Ну и вот он приходит. Приходит, заходит во дверь, а тот к нему спиной. Он его по плечу раз. И говорит: «Слушай, браток, ты что сюда пришел? А ну дергай отсюда», говорит. Ну и так, ну, лексикон из прошлой жизни, слова крутые применил. И вы знаете, а тот как глянул на его страшное лицо, этого брата, да, ну такое слишком сверхстрогое, да, ну и сделал, как тот ему сказал. Исчез моментально. Но я, знаете, друзья, реакция сестер. Эти сестры мне потом говорят: «Слушай, мы его таким никогда не видели. Никогда. Мы даже не предполагали, что он бывает такой». Вот. То есть его знали как добрейшего человека, который слова плохого, который комара не обидит. И вдруг он такую грубость сказал и так, ну, посмотрел на человека этого. И вот я себе, друзья, отмечаю, что да, нашу жизнь наблюдают люди. И не только потому, что они наблюдают. Но мы должны одеваться в нового человека, независимо от обстоятельств, в которых мы живем. Мы должны одеваться в нового человека. Посмотрите, братья и сестры, один библейский пример еще. Это бесноватый в земле Гадаринской. Скажите, друзья, чем он там занимался в земле Гадаринской? Написано, кричал и бился о камни. Жил в гробах и кричал и бился о камни. Это был страшный человек, но мне жалко этого человека. Друзья, я представляю, что это был человек пожизненно израненный. Он кричал и бился о камни. Он этого не хотел. Его мучили бесы. Он по-другому не мог. Он не мог по-другому. Этого человека боялись. Его связывали цепями. Он разрывал даже цепи. Люди боялись проходить этой дорогой. Он не одевался в одежду. Израненный и кричащий, он устрашал людей. И теперь пришел Христос и исцелил этого человека. И приходят люди. Братья и сестры, давайте представим картину. Ну, и тут и представлять, она хорошо, ярко описана. Приходят люди из города и видят этого бывшего бесноватого. Давайте перечислим, какие перемены произошли в этом человеке. Во-первых, он сидит. Он никогда раньше не сидел. Он кричал и бился о камни. А теперь он сидит. Люди удивились, сидит. И еще, и одет. Он не был раньше одет, он сидит и одет. То есть очень яркая перемена в этом человеке. Братья и сестры, третий признак отличия, какое было у него? Написано, и в своем уме. Но я представляю, то, что сидит, видно сразу, да? Раньше не сидел, кричал и бился камнем, а теперь сидит и не кричит. И одет, тоже легко видно. Скажите, а как определили, что он в своем уме? Ну, то, что он одет, определить легко, да? Как определили, что он в своем уме? Ведь написано, увидели, что он в своем уме. Братья и сестры, я представляю, это о выражении его лица. Ведь выражение лица говорит о том, что внутри нас. Это выражение лица. Они посмотрели на лицо этого человека. И они определили, что он в своем уме. Вот как брат рассказывал за ту сестру, которая на коляске. Говорит, красивая сестра. Друзья, на изменение внутренности изменяет внешность человека. Изменяет внешность человека. И образ поведения, и одежда, и выражение лиц. Они свидетельствуют о том, одеваемся ли мы в нового человека или нет. Или нам хочется, чтобы и старым оставаться, и одеваться в нового человека. Невозможно, друзья, одеть новую одежду, не устранив старую. Это невозможно. Невозможно облечься в нового человека, не устранив старого человека. Это будет какая-то извращенная, ужасная, плачевная, страшная жизнь. Полухристианская. Хотел сказать, христианская извращенная жизнь. Это не христианская будет жизнь. Поэтому, братья и сестры, пускай Господь нас благословит, чтобы вот это слово апостола Павла каждый сегодня принял в свое сердце. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Апостол Павел о себе пишет так. «Я, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Братья и сестры, есть ли у нас цель? Есть ли у нас цель? И если есть, то какая цель? Если ты еще не христианин, тебе надо покаяться. У тебя должна быть цель, чтобы стать христианином. Если мы уже стали христианами, то мы приобрели звание детей Божьих во Христе Иисусе. И Павел говорит, я стремлюсь к цели, не к вышнему званию, братья и сестры. Он вышнее звание уже получил. Я стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. То есть я стремлюсь к чести вышнего звания. То есть я стремлюсь, чтобы венец правды получить. И когда жизнь его подойдет к концу, он напишет, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Он не напишет, который может быть даст мне Господь. Он напишет, который даст мне Господь. Потому что он стремится к цели, чтобы этот венец правды получить. Братья и сестры, пускай нас благословит Господь, чтобы мы видели цель. И чтобы мы стремились к этой цели. Когда птицы летят на юг, легко определить, что это перелетные птицы, но не те птицы, которые просто ищут себе корм обычный на сегодняшний день. Птицы, которые летят на юг или на север, ну в смысле меняют место жительства, у них абсолютно прямая траектория. Это прочертить, это абсолютная линия, как под линейку начерченная. Они стремятся к цели. Вы знаете, друзья, если мы не будем стремиться к цели, но будем так кое-как проводить нашу христианскую жизнь, то мы можем не достигнуть того, о чем проповедуем или о чем читаем в Библии. Но стремиться к цели – это значит прилагать усилия. И порой прилагать значительные усилия. И тогда мы достигнем эту цель, к которой стремиться будем. Я один маленький пример приведу, и потом мы будем молиться. Не очень давно мне надо было улетать в Армению. Такая республика на Кавказе есть. И я прозвонил, в Краснодаре не было билетов на самолет, даже рейсов в этот день не было, мне надо было улететь. И мы, ну а в Армению сейчас только самолеты, там никаких сухопутных дорог сейчас нету. Вот. И ну, мы покупаем билет из аэропорта Сочи. Но это очень далеко от того места, где я живу. Ну как далеко? Ну надо ехать примерно, ну может быть 6 часов примерно, ехать на машине. Но я у моего брата, у меня в 14.40 вылет, 14.40. Это значит регистрация заканчивается в 14.00. Я у моего брата спрашиваю, говорю, Андрей, во сколько надо выехать? А он мне говорит, ну в 8:30, если выйдем, успеем, он меня будет везти, успеем. А я ему говорю, Андрей, давай выйдем в 7 часов утра. Я уже устал от всяких спешек. Друзья, у меня такая жизнь, я не знаю, все время я спешу. В машине или где-то, все время я спешу. Я говорю, Андрей, я устал от всяких спешек. Давай выйдем в 7 часов утра, приедем в Сочи, вот, и мы там пообедаем. А мне нравится так в машине спокойно пообедать, время в запасе. Думаю, хорошо будет, так я успею. Ну и мы выехали в 7 часов утра. Но случилось одно непредвиденное обстоятельство. Мы подъехали к Сочи. Аэропорт за Адлером. Сочи и Адлер, два города черноморских. Подъезжаем к Сочи, а в Сочи пробка. И пробка, ну последнее время там пробки, друзья. Бывают. Вот в Москве сейчас пробки хуже, чем в Америке. И в Сочи пробка. Вот. И значит, и пробка. И мы в пробке стоим. Ну, а я так спокойно. У меня впереди 2 часа времени еще. И мы так в пробке стояли. Немножко двинемся, опять стоим. А потом я вижу, плохи дела. Можно опоздать. Я уже по времени, потом я уже нервничаю, уже все. То есть мы простояли, ну уже почти что, больше часа мы простояли, и мы почти что не едем. Я говорю, Андрей, давай по левой стороне. А это ж нельзя по левой стороне. Я прошу прощения, чтобы кто-то вот не стал подражать. Я говорю, Андрей, давай по левой стороне, мы сейчас опоздаем на самолет. Вот. Андрей по левой стороне, а потом раз, застряли по левой стороне мы. Застряли, ну встречные, мы встретились и все, стоим. Вот, я вижу, все, я сейчас опоздаю, что все, ну что делать, 40 минут уже остается. Я звоню в аэропорт, а у меня телефон, звоню в Краснодар, в аэропорт, дайте мне, пожалуйста, аэропорт Сочи. Дают аэропорт Сочи, я звоню туда, говорю, девушки, пожалуйста, я вот, мне надо лететь, я пастор церкви, там собрался народ в Ереване, и все, вы понимаете, я не успеваю на регистрацию, я в пробке стою. Они говорят, ничем не можем помочь, не наша компания, армянская компания, и все. Я прошу, я говорю, мы вам заплатим, сходите, пожалуйста, скажите, что в пробке стоит, зарегистрируйте меня. Они говорят, не можем, и все. Я говорю, Андрей, по левому ряду. Андрей, по левому ряду. И вы знаете, друзья, и мы по левому ряду, и мы по левому ряду. И, а это же все опасно. Ну, представьте, пробка и по левому ряду, все опасно. И гаишники на каждом шагу стоят, и все. Проскочили Сочи, в Адлер въезжаем, пробка. Андрей по левому ряду, Андрей по левому. И вы знаете, а я и боюсь, и молюсь, Господи, помоги, помоги приехать. И вы знаете, друзья, мы подъезжает, он меня подвозит прямо к крыльцу аэропорта. Там, где машины, там, где только люди ходят. Прямо к крыльцу. И я захожу в аэропорт 14.00. Я подаю билет, и в это время компьютер отсекает регистрацию. Но они успели меня записать. Друзья, если бы я опоздал на 5 секунд, я бы не успел. На 5 секунд я бы не успел. И вот я тогда подумал, что такое стремиться? Апостол Павел пишет, я стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Но если бы я опоздал на самолет, ну, беда, но не так большая, друзья, но не так большая. Я думаю, что будем еще опаздывать и мы, и вы. И будут неудачи житейские, бытовые в нашей жизни, а иногда в служении, друзья. Но есть главная наша задача, есть главная цель, куда мы стремимся. И так я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Друзья, апостол Павел пишет, не только мне венец приготовлен, но и всем, которые возлюбили его явление. Пришло время нам помолиться. Сегодня Бог подарил нам общение. Когда мы еще раз собрались, читаем Библию, слушаем проповеди, слушаем пение. Друзья, будем молиться, каждый проверять свою жизнь, насколько она правильная, насколько мы достойно поступаем, что люди о нас скажут, и самое главное, что Бог о нас скажет, и какая цель, и к какой цели мы стремимся. Пускай Господь прославится в жизни нашей. Аминь. Склонимся и будем молиться.
Одна, как быстро пролетит. прощаю, пошли меня, тебе, Господь, скажу, весть о спасенье братьям понесу я на кровь твою святую укажу. Все, все возьми, Господь мой, на служение, лишь бы других от гибели спасти. Одобришь ты, в том вся моя награда, в радость твою на небе дашь войти. Жизнь лишь одна, как быстро пройдет.